Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал. Это программа, когда в студии собираются 4 человека и обсуждают, ну не то чтобы события, а какие-то важные темы последнего времени, то, что лежит на сердце, то, что всколыхнуло, быть может, обсуждение внутри редакции «Радио Вера», то, что звучало на редколлегиях, и то, чем нам показалось важным поделиться с вами, то есть со слушателями. Сегодня в журнале принимает участие ведущий «Радио Вера», мой дорогой коллега Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала, хотя гости настолько регулярные и постоянные, что очень радостно и прекрасно, что уже и гостями даже, в общем-то, не назовешь.
Мне кажется, когда я был последний раз в журнале, у нас была такая же точно компания здесь в студии.
Иногда они возвращаются, да. Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА», добрый вечер.
Добрый вечер.
И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Привет.
Здравствуйте.
И по сложившейся традиции я первое слово, Арсений, хочу тебе передать. С какой темой ты сегодня в журнал пришел?
Спасибо, Костя. У меня, как ну, практически всегда бывает, несколько тем, которые очень хочется поднять и обсудить. Но давай, знаешь, как сделаем? У меня они, как обычно, на листочке тут выписаны. Две из них я так вот предлагаю тебе. Как ты думаешь, что бы мне лучше взять, про духовничество или про богослужение?
Отвечает Алексей Пичугин.
Я бы про богослужение хотел.
Алексей, хорошо. Тогда почему я это назвал богослужение? Потому что эта тема связана с тем, что на этой неделе было вот в богослужебном круге постовом достаточно значимо. Если вот спросить у людей, которые регулярно ходят в храм, и для них знаком круг богослужений церковных, это так называемое стояние Марии Египетской с чтением жития Марии Египетской.
Долгая-долгая служба.
Да. Вот интересно, что когда мы говорим об этой службе, первое, что приходит в голову, это долгая-долгая служба. Но для меня почему-то вот во всех моих воспоминаниях, в том числе детских, это служба, которая не ощущается долгой. Не знаю почему, но она просто очень необычная. Это то, что вызывает у тебя какое-то ощущение действительно необычности происходящего в храме. Ну, по крайней мере, у меня всегда складывалось такое ощущение. Служба прерывается чтением канона, прерывается чтением жития. Все это делится на какие-то кусочки, фрагменты, и служба идет от фрагмента до фрагмента. И таким образом кажется, что она проходит достаточно быстро. Почему я захотел поговорить об этой теме? У нас есть в эфире программа «Седмица», которая выходит по субботам в 20:00. И в этой программе мы говорим всегда о том, что ждет нас в предстоящее воскресенье и на следующей неделе, какие важные даты, события. И, соответственно, в прошлой программе, в прошлую субботу, мы говорили о предстоящей неделе, то бишь о неделе, которая сейчас прошла уже практически. И вот значительная часть этой программы была посвящена именно канону Андрея Крицкого, его чтению, и житии Марии Египетской. И я, кстати, всех там призываю, рекомендую обратить внимание на эту программу, может быть, слушать ее на нашем сайте в преддверии следующей недели, если нет возможности в эфире на нее попадать, потому что так достаточно интересно. Марина Борисова с священниками, с гостями в студии обсуждает предстоящую неделю. И вот, когда я слушал эту программу, у меня было прям вот ожидание этого богослужения, очень хотелось на него попасть, но у меня возникла такая мысль: вот у меня дети, мне их водить на это богослужение или нет? Какие вызовут ощущения это житие Марии Египетской? С другой стороны, я прекрасно помню, и интересно, что у меня сейчас, как у взрослого человека, возникают такие ощущения. А почему это житие стоит в богослужебном круге? Почему его читают в храме? Вроде такое странное, местами даже страшное. И как это может
повлиять на человека? А очень увлекательное при этом.
Да, увлекательное. Но я вспоминаю себя, вот когда я был еще относительно ребенком и первый раз слышал это житие в храме, оно меня никак не пугало, не отталкивало, не напрягало, но оно давало вот какие-то внутренние переживания. И у меня вот в связи с этим вопрос на обсуждение. Когда мы приглашаем человека в храм и на службу, и на богослужение, вот стоит ли человеку задумываться, что его там ждет, как-то к этому готовиться, или церковь, она за века своего существования уже настолько все подготовила, прожила, переварила, употребим это слово, в себе все, что существует, что это может быть только на пользу человеку. И какой-то вред вряд ли может принести. Это первый момент. И второй, это то, что я хотел порекомендовать от себя, это вот к незнакомым службам заранее готовиться. Ну, прочитывать. Это сейчас очень доступно. Я помню, насколько это мне помогало, когда я просматривал богослужебные указания или там, ход службы, и понимал, что вот сейчас будет это, а дальше будет это, а дальше будет это, и потом служба закончится. И так служба становится значительно короче. Я очень хорошо помню, как я был, когда на Афоне мы попали на богослужение на греческом языке. Я стоял, и кажется, что ты не знаешь, что происходит, и когда это закончится, и это становится тяжелее и тяжелее. А когда вдруг ты видишь знакомый момент каждения, ты видишь знакомый момент явно вот пения каких-то песнопений, которые даже на греческом тебе знакомы, потому что там «Аминь», «Аллилуйя», «Господи, помилуй», они как-то... И ты понимаешь, что это за момент службы, и сразу все выстраивается снова в знакомую череду, и снова ты оказываешься там, где ты понимаешь, и служба проходит значительно легче. Но это для тех, кто представляет себе да, богослужение длинным и тяжелым.
Важно, что для того человека, извините, что я вот тут подхватил мысль, что для человека, который в России тоже церковь не посещает, но при этом вдруг оказывается в греческом храме, там, в монастыре, где-то на Афоне, неважно где, в приходском, для него что здесь будет непонятно, что там будет непонятно, просто какие-то моменты там с каждением, может быть, как-то его восприятие могут оживить. Но мне кажется, здесь важная мысль про подготовку. Я встретил в одном храме интересную традицию, где настоятель придумал такую вещь в Страстной четверг, но это уже фактически служба Страстной пятницы, да, чтением 12 Евангелий утренней Страстной пятницы. Перед этим прихожане, ну, те, кто хочет, те, кто может прийти накануне службы, так как это все-таки будень, понятно, что многие работают, но у кого есть такая возможность, те собираются в храме, ну, там, в приходском доме, и смотрят фильм «Страсти Христовы», где все очень по-разному к этому фильму относится. Понятно, что можно за вот какие-то очень откровенные сцены его не то что не любить, но авторам фильма ставить в упрек вот эту излишне откровенную демонстрацию страдания. Но я после просмотра этого фильма, когда началась служба и чтение Евангелия, во всех храмах по-разному, в большинстве, конечно, читаются на церковно-славянском, где-то читаются Евангелия страстные по-русски, но как бы и где они ни читались, вот после того, как ты посмотрел фильм, мы все-таки живем в эпоху визуализации. Для нас очень важно представить себе картинку. Но далеко не все люди могут во время богослужения, все-таки страстная седмица и ее службы, они порой требуют какой-то визуализации, даже если мы очень хорошо знаем евангельскую историю, очень хорошо себе представляем вот то, о чем там говорится. Но после того, как ты посмотришь сам фильм, для тебя текст евангельский прочитываемый за богослужением, и вся атмосфера вечернего богослужения будет протекать совсем по-другому. Также и жития Марии Египетской. Мне кажется, вот когда ты говоришь про то, стоит ли или не стоит водить детей, может быть, накануне стоит это житие прочитать с ребенком, если ты планируешь его отвезти в храм, и посмотреть на его реакцию. Будут ли там вопросы, а что это, а почему, или там будет, ну, вот какое-то такое проявление страха и непонимания. Мне кажется, это достаточно универсальный совет, но это вот мое мнение. Также и с любым богослужением и подготовкой. Если речь идет не о литургии, но все-таки литургия, она у нас примерно всегда одинакова, что там, ну, понятно, Иоанн Златоуст, Василия Великого в пост, или там тропари изменяемые, но в целом вся служба, она примерно одинакова. Вот когда мы говорим о всеношном бдении, ну что там, элемент, это не молитва, кстати говоря, любой литургист скажет, что канон, который дольше всего, кажется, идет, да, это не молитва, это поэтическое произведение, которое церковь посчитала возможным включить, там, ранее средневековая церковь посчитала возможным включить в тело богослужения. И вот что нам более всего непонятно, это вот этот канон, тем более он чаще всего читается где-то далеко, в это время там то помазывают, то кадят, то просто это монотонное чтение, которое на церковно-славянском очень сложно воспринимается, но вот если найти текст канона на русском языке, не знаю, насколько оно может быть, знаете, вот я часто говорю, что пример современной религиозной поэзии, там, поэзии религиозной Серебряного века, современному человеку ближе, чем творчество, там, гимнографов, поэтов Средневековья. Но если это чем-то в тебе отзовется, то это очень интересная история. Вот, мне кажется, тот же канон действительно можно найти на русском языке, прочитать его, не обязательно следить в это время, но понимать, о чем там читается и почему этот святой удостоился именно таких слов. Потому что все остальное тоже, оно, в общем, похоже. Ну, что там, Шестопсалмия, ну, что там, кафизмы, можно, конечно, брать там церковный перевод Псалтирия и следить за ним, но вот какие-то конкретные места, вот тот же канон, наверное, очень хорошо разобрать дома на русском языке.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущий «Радио Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Ольга Зайцева, руководитель Академии журнала «ФОМА». Я тут в воскресенье был, в прошедшее, на очень необычном для себя богослужении, я потом про это, может быть, пару слов скажу, и на проповеди священник как раз заговорил о Марийном стоянии, грядущим к тому моменту, на вот грядущей неделе, и меня очень поразило, как он описал, что вот грядет такое богослужение, не то что длинное или важное, он сказал, меня так зацепило, мы имеем возможность вернуться к первым радостным дням поста, вспомнить, как это было. И видно, как точно, вот начинаешь входить в Великий пост, ощущение, что уж в этом году я уж так его проведу, и что вот по-настоящему, не как всю жизнь до этого. И вроде первая неделя, первый энтузиазм такой, и так легко там все отказываться как-то, и вот ограничивать, и молиться много. Ну, много, конечно, относительно, больше, чем обычно. Ну, то есть не так мало, как обычно, скажем так, вот, точнее сформулируем. И действительно, вот эмоционально это связано с чтением канона Андрея Критского. И вот есть, оказывается, возможность к этим вот делам первой любви этого поста вернуться на неделе, которая в середине поста. Меня так эта вот смена оптики очень как-то вдохновила.
Да, ну, мы уже как-то об этом говорим в день, когда Мариино стояние позади, то есть оно было на этой неделе, но еще много важных и красивых служб Великого поста нам предстоит, еще есть время.
Коллеги, а позволите мне ремарку про Марию Египетскую? Просто в моем восприятии такое ощущение, что детство было недавно, и я как раз очень помню, что меня всегда брали на эту длинную службу, и ну, для меня это просто казалось чем-то таким таинственным, длинным и не совсем понятным, но с течением времени я вот прям четко могу это отметить, что Мария Египетская — это такой персонаж, который вот прям радикально для тебя меняется, если в детстве как бы ее преподносит как вот она великая грешница. И ты такой, ну вот, это святая великая грешница. И с каждым годом, когда ты слушаешь ее житие, которое читается полностью, да, на этой службе, и там описаны такие тонкие вообще повороты души, повороты греха, ее мучений, вот этого ее процесса искупления. И это прямо шокирует. Я прямо помню, что она с каждым годом становилась мне как-то ближе и ближе. Не знаю, не очень, наверное, это хорошо говорить, но это правда так. И то есть прям очень близкий святой. И вот такой интересный прогресс.
Оля, с какой темой ты сегодня в журнал пришла?
Да, у меня, кстати, тема немножко другая, не так касаемо, на первый взгляд, великопостных дней, хотя косвенно я все-таки считаю, что это тоже очень-очень может попасть. Я все еще нахожусь под большим впечатлением от конференции, которая была в Сириусе в университете в феврале, где, кстати, Константин вел целую секцию и читал доклад. Прекрасный.
Было дело.
Да. «Если перед нами встанет истина», так она называется, первая международная научно-религиозная конференция. И я там имела честь быть представителем СМИ от нашего проекта. Мы, в принципе, записывали многие доклады и разговаривали вот так вот тет-а-тет со многими спикерами. И у нас...
То есть на Фоме можно эти доклады посмотреть?
Да, у нас на наших видеоплощадках на Академии журнала «Фома» можно прям найти по тегу «Академ Сириус», и у нас там все лежит. То есть все люди, которые там не смогли приехать или ничего не слышали и не знали об этой конференции, могут знакомиться спокойно практически со всеми выступлениями. Но мы сняли там прекрасный, на мой взгляд, подкаст, очень спонтанно, с гостями и со спикерами конференции, с отцом Семеном Томачинским, нашим небезызвестным, и с Петром Владиславовичем Резвых, с философом, преподавателем Высшей школы экономики, и с Алексеем Соколовым, собственно, да, которого сегодня нет. И мы поговорили на тему информационной гигиены, информационного потребления, о том, как вообще в потоке информации, особенно в последнее время, мне кажется, все-таки это давняя проблема, и у нее есть свои этапы, но вот сейчас какой-то такой этап, что люди устали просто от всего.
Очень великопостная тема, кстати.
Да.
Зря
вот
ты сказала, что она не связана с Великим Постом.
Я к этому вела и очень
Ольга
надеялась.
Сказала, что так или иначе связано.
Я очень надеялась, что вы это считаете, я очень рада.
От нашего внимательного взгляда не ускользнула связь.
Да, мне приятно, спасибо. Ну, собственно, да, в нашем разговоре как раз-таки философ и монах как бы со светской и с духовной стороны дают вот такие вот советы о том, практические советы о том, что делать, как не потеряться, как выбирать, как правильно выстраивать это все, потому что на самом деле все, что в тебя попадает, оно так или иначе остается. И поэтому это большая-большая работа, которая стоит перед человеком вот, собственно,
да, как учит,
нашей эпохи.
Как учит нас Татьяна Владимировна Черниговская, мозг ничего не забывает вообще.
Это даже звучит очень удручающе и страшно.
В него что-либо погружать.
Мы буквально недавно, кстати, на наших площадках в Академии публиковали фрагмент письма Умберто Эко к своему внуку, где он ему говорит тоже наставление о том, как выживать в эпоху интернета, и он прямо очень рьяно призывает его к тому, что нужно обязательно развивать и тренировать память.
Да, учить наизусть.
И да, он меня так это прямо улыбнуло, что он прямо говорит, что каждое утро начинай с того, что учи какое-нибудь стихотворение. Вот. И потом, когда ты там доживешь до старости, скажешь себе спасибо. Вот я думаю, каждое утро учить стихотворение. Потрясающе.
И Оля открывает томик Бродского, и через год собрание сочинений выучено наизусть.
Мне очень стыдно признать, что раньше так и было, но сейчас как-то уже забываешь.
Бродсковед.
Бродсковед.
Как это называется? Бродсковед? Как-то?
Да я как-то
Бродсколог?
Не бросалась.
Бродскист.
Не бросалась такими званиями. Да, Бродский — это, конечно, очень здесь, около сердца. Да.
Человек, который переизобрел русский язык современный.
Переизобрел?
Ну, все говорят, что Пушкин автор современного русского языка. Это там со многими допущениями, наверное, можно с этим согласиться. Но вот для меня Бродский — это тот человек, который показал всю глубину современного русского языка, насколько он может вот.
Ну, кстати говоря, все-таки, пожалуй, самый цитируемый поэт у него — это Пушкин, которого он так или иначе,
наверное,
использовал, перефразировал и игрался в хорошем.
Какой твоя тема сейчас свернет на Бродского? Надо
это
ее...
Простите, со мной вообще можно любой разговор начать и закончить Бродским.
О чем бы мы ни говорили.
Да, но
если достаточно
я
все-таки
призываю посмотреть наш худсовет, потому что мне кажется, в дни Великого Поста это может быть очень полезным и действительно информативным.
Ну, это действительно очень важная тема, к которой мы на Радио Вера часто обращаемся, и хорошо, что журнал «Фома» тоже обращает внимание на эту тему. Я вот, например, постараюсь посмотреть. Я как-то после того, как начался наш журнал в этом формате, и вы рассказываете, и Алексей Соколов, и ты, о новых проектах журнала «Фома», я стал больше обращать внимание и искать время, чтобы посмотреть. Действительно, ну вот, мне нравится то, что там удается подсмотреть, подслушать, и потом использовать и у нас на радио, и для себя, собственно, тоже. И что касается темы вот этой информационной гигиены, это такая больная история, наверное, для каждого современного человека, когда ты не понимаешь, вот где грань между тем, что нужно, и тем, от чего необходимо отказаться. Вот ты когда в телефоне проводишь много времени, ты себе говоришь, ну, я же там по работе, мне нужно посмотреть это, прочитать вот это, ответить вот этому. А в какой момент вот это по работе превращается в то, что пора бы уже и остановиться, периодически бывает заметить достаточно сложно. И вот для меня как раз, наверное, пост стал таким временем. Я помню, владыка Феоктист Игумнов как-то говорил у нас, по-моему, в эфире, что для него нет проблемы, что он выключает телефон, и через какое-то время, там, к концу дня его включает и смотрит, кто ему звонил, и если что-то важное, перезванивает. И оказывается, говорит он, ничего страшного не происходит. И вполне все могут в этом формате жить. Вот можно иногда попробовать так что-то не прочитать, что-то отложить, быть не совсем постоянно на связи. Вот мы сейчас программу записываем и не на связи. И начинаешь волноваться, что же там за этот час произойдет, кто же мне позвонит.
Мир до и мир после.
Да, а как оказывается потом, что ничего страшного и не произошло, и даже сообщений не так много.
И не так давно мы жили вообще без этого, без кружочков.
Да.
Но есть еще сложность того, что действительно становится все сложнее и сложнее фокусироваться. Если раньше были какие-то споры насчет того, что а вот сериалы поглотили там все время, то сейчас уже этот виток пошел дальше, и люди уже не могут смотреть даже сериалы. Просто потому что нужно концентрироваться, куда-то вникать, а сил уже не остается. И там, например, вот эти все популярные форматы шортс, рилс и прочие, вот эти все видео до минуты, да, они действительно могут засасывать. Просто это такое вот бессилие какое-то на рекомендательных алгоритмах, которые проявляются.
Я тут недавно пережил, в кавычках, травмирующий опыт. Ну, почему в кавычках? Потому что у меня разрядились наушники, и...
Это очень травматично
да,
звучит.
Да, да. И практически был разряжен телефон, а надо было идти гулять с собакой. А вообще-то прогулка с собакой — это время слушать какую-то там аудиокнигу, лекцию, ну, не просто же так ходить. И тут пришлось идти без всего. Как я хорошо провел время.
Да.
Я просто ходил, дышал воздухом, и как я хорошо потом спал.
Я называю это «слушать город», этот режим, когда ты ничего не слушаешь, ни с кем не разговариваешь, а просто...
Да, я некоторое время назад вот прямо радуюсь сам себе, что называется. Я смог научиться не слушать ничего в процессе прогулок, там, когда я еду в транспорте. И так интересно, стоишь в транспорте, смотришь по сторонам, все во что-то погружены. А ты ни во что не погружен. Ты погружен в свои мысли, там, иногда в какую-то молитву или что-то еще. И оказывается, что это не так страшно и даже очень приятно дать вот эту свободу внутри тебя какой-то... Не знаю, вот я сейчас почему-то хочу употребить слово «пустоты», но она не пустота. Это то, что в тебе есть, и это тишина, которая помогает сосредоточиться, сформировать какие-то мысли. Но, Оль, ты скажи, у тебя, у вас там в подкасте вы дали какие-то рекомендации и советы?
Да, отец, еще раз скажи, как это найти. Этот подкаст вышел на наших видеоплощадках, это можно посмотреть на Рутубе, Ютубе, ВК. Академия журналов АМА, набирайте, и все высветится обязательно.
Вот мы вернемся к этому разговору, потому что тема, с которой я сегодня в журнал пришел, она прям вот прям вытекает из того, о чем мы только что поговорили.
Потрясающе.
Поэтому прямо после небольшой паузы я ее и распакую. В эфире наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, скоро вернемся, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал. Мы продолжаем листать на радио «Вера». В студии ведущий радио «Вера» мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Гости журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера».
Еще раз добрый вечер.
И Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журналов АМА». И вот я на прошедших выходных был в Оптиной пустыне с огромной, как всегда, радостью, где в соседнем с Оптиной городе Козельске прошла первая всероссийская научная конференция с очень таким обязывающим названием «Российская цивилизация. Основы, путь, будущее». И ее организовали четыре факультета МГУ: философский, политологический, исторический, социологический и, собственно, сама Оптина пустынь. И деканы этих факультетов присутствовали и участвовали, и наместник Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф, присутствовал на конференции, открывал ее и делал доклад, и руководители факультетов тоже выступали с докладами. Почему я так подчеркиваю? Потому что надо оценить этот факт, что конференция такого уровня проходит даже не там, не в столице и даже не в столице региона, а в, казалось бы, небольшом городе Козельске. И даже логотипом конференции стало совмещение вот очертаний башни МГУ и так называемого Оптинского ангела. Вот такая... Такая конференция. Тема «Российская цивилизация» звучит очень ответственно и очень масштабно, и бывает, что когда конференции посвящены таким вот большим темам, ожидаешь во многом дежурных докладов с общими словами. Вот ни одного дежурного доклада с общими словами, незначащими, на этой конференции не было. Люди выходили, размышляя о существенном, о важном, о том, что касается человека, представителя русской культуры здесь и сейчас. И я вот только один пример приведу, который мне очень сильно в душу запал и который, собственно, связан с тем, о чем мы говорили. Делал доклад на конференции замечательный историк, доктор исторических наук Сергей Вячеславович Перевезенцев. И его доклад был посвящен тем значимым понятиям, ценностям, которые, как группа исследователей, историков это выявила, вот на протяжении всей русской истории со Средневековья, с самого начала, там, с X века до века XIX, присутствовали ценности, которые просто были явлены в текстах и в жизни людей. Вот что русский народ, если судить по текстам, считал такими опорами своего бытования? И понятно, что, причем эти ценности, вот Сергей Вячеславович Привезенцев и его соратники, его коллеги называют духовно-политическими. А почему, что такое за странный такой зверь, духовно-политические ценности? С одной стороны, духовные, ну, понятно, что это значит, а с другой стороны, они не всецело оторваны от жизни, они не какие-то умозрительные, они связаны с практикой жизни и с социальным устройством. И вот среди вот таких вот ценностей первые два места занимает вера и жизнь, что достаточно, с одной стороны, это понятно и...
Прости, что значит жизнь?
А вот, знаешь, я сейчас хочу дальше чуть пойти, потому что можно сейчас очень увязть и в то, что такое вера, что такое жизнь.
Нет, ну жизнь просто...
Она... Жизнь, знаешь, как я могу это объяснить? Вот есть какие-то умствования, да, есть проекты, есть, не знаю, там, большие планы государства, есть жизнь человека, как ощущение вот бытия твоего перед Богом, что-то вот в этом роде скорее. Но вот эти большие категории, вера, жизнь, достаточно ожидаемо увидеть в такого рода исследовании. А вот среди этих ценностей, и на это тоже докладчик обратил внимание, было одно слово, одно понятие, которое, в общем-то, не ожидаешь встретить в такого рода перечне. И это было понятие «тишина». Вот оказывается... Исторический анализ текстов, источников и артефактов показывает, что среди значимых ценностей в русской культуре исторически присутствует ценность такая, как тишина. И вот Сергей Вячеславович связывал это с словами апостола Павла из послания к Тимофею. «Итак, прежде...» Это вторая глава послания к Тимофею. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот жизнь, опять жизнь, вот Леша спросил, тихая и безмятежная, оказывается каким-то значимым понятием в истории русской культуры. Вот тишина. Вот мы сейчас с вами это подтверждали только что. То есть мы говорили о том, как это важно, как это здорово найти эту тишину, и как это трудно. Но оказывается, запрос на нее как бы искренне присутствует, но при этом ее можно связывать, эту тишину, вот с тем, что я назвал духовно-политические ценности, да, как то, на чем строится жизнь общины, общности людей, единой исторической. А можно в этом увидеть, с моей точки зрения, какой-то внутричеловеческий экстенциал. Но вот я нередко вспоминал в программах один из современных греческих богословов сказал такую вещь, что то, что может предложить современному миру, современной культуре православие, и то, чего этот мир нигде больше не найдет, это именно молчание. Именно тишина, вот это вот не побояться остаться наедине с самим собой. И вот я когда это услышал, у меня прям в голове, знаете, такой каскад из разных эпизодов с «Радио Вера». Вот мы когда записывали цикл про Льюиса, про Клайва Стейблза, мы вспоминали, как в книжке «Письма Баламута» бес Баламут говорит: «Мы весь мир превратим в шум». Вот это наша цель, наша бесовская цель, чтобы весь мир был шумом. Тогда человек точно о Боге не вспомнит. Когда мы потом записывали программу с отцом Стефаном Дамусчи про книгу Павла Евдокимова «Этапы духовной жизни», мы там читали отрывок о том, что сейчас в современном мире пост и аскетика для человека – это воздержание от этого шума информационного, от этого допинга такого вот эмоционально-информационного. Ведь мы не случайно говорим, что трудно удержаться от того, чтобы не полистать ленту новостей. Ну, как-то вот, вроде это привычно, а это не делаешь этого час-два, и вроде уже как будто чуть-чуть переживаешь. А потом, когда вот конференция прошла, я сегодня сказал, что я на одном для себя необычном богослужении оказался, мне довелось побывать на литургии в скиту Оптиной пустыни. Не просто в Оптиной пустыни, вот в монастыре, куда все приходят, прихожане, а в скиту, куда обычно люди не попадают. Нам по благословению наместника, нескольким мужчинам, женщин туда не пускают, довелось пройти в Иоанно-Пречистенский скит, в старейший храм на территории этого скита Иоанна Предтечи. Мы были на службе с, ну, просто с монахами, которые в скиту живут, и еще несколькими тоже паломниками, которые приехали, которых туда вот пригласили на эту службу. Причем тоже любопытно, была группа молодых людей из ПСТГУ. И, если я не ошибаюсь, один из них стоял с телефоном, ну, молитвы читал перед началом богослужения, то есть он молился. Проходит монах, и так ему говорит: убери телефон. То есть не надо. Молишься, молись так. И я вроде так сначала подумал, какой строгий монах. Даже так, что думаешь, про что-то такое вот в этом есть такое ретроградское, ну, как сейчас все с телефонами. А потом понял всю мудрость этого. Ну, вот ты в святом месте. То есть в этом месте там по этой земле ходили старцы. Здесь вот рядышком домик там Роси Оптинского, Макария Оптинского, недавно почившего старца Илии. Ну, посмотри глазами вокруг и перед собой, не в телефон, а вот в реальность, в эту жизнь. И вот мы причастились, какое-то чудо Божье, что вон Господь так, такие подарки посылает, и вот ты выходишь из этого храма, вокруг тебя скит Оптинский, и ты понимаешь, что это за тишина. Вот она настоящая. И при этом ты понимаешь то, о чем, Сень, ты начал говорить, очень важно. Вот ты слово «пустота» употребил, да? Хотя ты его употребил как бы как то, что не описывает твое состояние. Но действительно, тишина не как просто отсутствие шума, не как просто лишенность какого-то раздражителя, а какая-то наполненная тишина, она густая, в ней присутствует Бог, в ней не отсутствие чего-то, а в ней полнота, ну, если угодно, бытия. Вот то самое тихое и безмолвное житие, которое, оно не скучное, оно не страшное. Я вот себя потом поймал на мысли, что за то время, пока я был в скиту, казалось бы, в таком месте хочется, казалось бы, обычно можно было бы достать телефон, там, сфоткать, там, потом выложить куда-то, вот я был в скиту, смотрите. Даже мысли не пришло, потому что, ну, ты боишься ее потревожить, вот это тихое безмолвное житие, своей фоткой из телефона. Вот как вам такая тишина, как ценность?
Ну, я хотел бы сказать на это, что действительно, когда я говорил про пустоту, я не мог подобрать просто какой-то правильной формулировки, да. Потому что ну, для нас вот эта тишина, пустота – это что-то такое, где нету чего-то, а значит, это ненужное. Как вот, я не знаю, для нас на радио, например, даже стоят специальные технические приспособления, которые, если слышат больше там 3-4 секунд тишины в эфире, они включают резерв, да, потому что значит что-то не так. И вот наша жизнь сейчас, у меня такое ощущение, что построена именно вот если что-то тихо, значит что-то не так. И священники у нас иногда в эфире здесь говорят, почему у нас в храме так боятся тишины, почему надо обязательно, чтобы что-то читали. Если вдруг какая-то запинка, значит, уже там регент с батюшкой начинают друг на друга ругаться. Ну, бывает момент, когда нужна тишина, когда нужна вот эта, ну, так называемая пустота, остановиться, пробел какой-то между действием и действием, между информацией и информацией.
А я вот был в одном храме в московском, где священник перед началом евхаристического канона, вот он прям на полминуты, на минуту замолкает, как будто бы специально. Действительно, храм погружается в такую тишину, хор не поет, слышно, как трещат свечки, и вот мы ждем, что сейчас начнется, ну, если угодно, центральная по своему содержанию часть литургии. И это настолько действует.
Да. И вот приучить себя к тому, что тишина – это не сбой, это не что-то там сломавшееся, а это нормально. И мне кажется, это вот сегодня достаточно сложно, но надо пытаться это делать.
Откуда гости иногда издалека приезжают в программу «Наш светлый вечер». Гости, в основном, которые об этом говорят, они из больших городов. Ну, вообще у нас часто бывает, что у нас куда-то в провинцию, в глубинку что-то восстанавливать, возрождать, получается или не получается, другой вопрос. Едут люди из больших городов, как раз почти каждый из них говорит о том, о чем вы здесь сейчас говорите, о том, что им в этих больших городах больше всего не хватает вот этого ощущения погруженности в ту же тишину. Они могут это формулировать совершенно по-разному, но идея в этом. Я один раз столкнулся с тишиной в своей жизни больше 10 лет назад, 15-16 лет назад, ух ты, сколько прошло, в одной таежной деревне в Архангельской области зимой я вдруг ее услышал. Ну, понятно, что когда мы говорим о тишине, каждый все равно вкладывает в это какой-то свой смысл, безусловно, совершенно. И если в это вкладывать общепринятый смысл слова «тишина», то вот я эту тишину услышал один раз, она такая громкая, оказывается, просто потому что таежная деревня очень далеко, там за 50 километров от какого-то ближайшего вообще не очень большого поселка, и вот там все равно, вот я еду в свой Суздаль, потом еду в поля куда-нибудь за 20 километров, где ничего нет, но нет этой тишины, все равно что-то слышно где-то, все равно вот центральная Россия, она настолько средоточие всего, а вот вдруг ты в нее погружаешься, и тебе от нее даже немного страшно, потому что она для современного человека непонятна. Но вот метафизическая тишина, она тоже для неподготовленного человека, мне кажется, достаточно страшна. Но вот если ты умеешь в нее погружаться, то это, конечно, великий дар.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущий «Радио Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА» Ольга Зайцева. Мы продолжаем листать темы нашего сегодняшнего журнала. Алеша, с какой темой ты сегодня к нам пришел?
Вот мы говорили про Марию Египетскую в начале программы. Я как раз... Так получается, что мы начинаем программу и заканчиваем... Не совсем Марии Египетской, но человек, о котором пойдет речь, она была пострижена в память Марии Египетской. Мать Мария Скопцова на днях в Свято-Тихоновском университете в Лиховом переулке открылась выставка, которая называется «Ходить по воде. Жизнь и свидетельство матери Марии Скопцовой, поэта, художника, богослова, героини сопротивления, преподобной мученицы Марии Парижской». Так как-то складывается. Я с детства, меня этот образ, ну, книг было много в доме, и это был такой период интереса к Серебряному веку, и отец у меня занимался изданием книг поэтов Серебряного века, и вот какая-то мать Мария, она всегда была рядом. Я не знал, кто она такая, и у меня там каких-то образов матери Марии было достаточно много. Я не очень представлял там маленький мальчик, постперестроечная Россия, и какая-то мать Мария. Но я вот понимал, что это какой-то совершенно удивительный человек. И потом уже для меня парижские мученики, это же не только мать Мария, это еще и несколько человек, которые пострадали вместе с ней. Это ее сын Юра Георгий Скопцов, который погиб в концлагере. Это Илья Фондоминский, который принял крещение уже после начала. Москвич, эмигрант, который еврей, который принял крещение, понимая, что он, скорее всего, погибнет. И защищая, спасая евреев в Париже, он сказал, что я хочу быть христианином, но умереть с евреями. И он погиб в концлагере. Это отец Дмитрий Клепинин, помощник матери Марии. Сначала просто Дмитрий Клепинин, потом отец Дмитрий Клепинин. Ему там едва 40 было, когда он погиб в концлагере. И вот в день открытия выставки, там во время открытия, Наталья Ликвинцева и Елена Борисовна Долане говорили, что, конечно, удивительно, изначально не было идеи, что открытие произойдет именно в этот день. Потом уже, когда оно там передвигалось много раз, его в итоге решили приурочить, и так получилось, что 80 лет как раз на этой неделе исполнилось со дня кончины матери Марии. Удивительно, что, там, наверное, нету смысла говорить о биографии матери Марии. Это настолько... разное. Ее жизни хватило бы на жизнь десятка человек. Проще прийти на выставку, если вы в Москве. Если не в Москве, у нас на радио «Вера» было вот у Кости, мне кажется, несколько программ про жизнь Матери Марии.
Да, я прям хотел сказать, что у нас прям была отдельная программа с несколько... упомянутой и... Натальей Ликвинцевой, посвященная конкретно жизни и подвигу Матери Марии Скопцовой. А Наталья Ликвинцева просто это философ, которая, в общем, много лет занимается как своей титульной, профильной темой именно наследием и жизнью Матери Марии.
Это была какая-то просто... фантастически прекрасная ее лекция по выставке, когда она у каждого стенда, их не так много, казалось бы, но если ты сам ходишь, ты просто сам в это погружаешься, читаешь, но если ходить с Натальей Ликвинцевой, ну, понятно, это был кураторский проект, кураторское открытие, экскурсия, но это, конечно, вот что-то невообразимое. У меня тоже были программы на радио «Вера», посвященные Матери Марии. Мы даже с проектом «Вера и Фома» делали программу «Вере и Фоме» про Мать Марию. Это вот для меня, ну, говорят, можно сказать, любимые святые. Да, абсолютно, это нормально, что какие-то святые человеку ближе всего. Вот парижские мученики для меня — это любимые святые, потому что это период, который меня всегда очень трогал. Новомученики, но это наша история, совершенно разных людей, которых вот эта трагедия, хотел сказать, гонений на церковь, трагедия репрессий. Потому что для меня новомученики — это не просто люди, которые официально, понятно, канонизированные церковью, но для меня это понятие репрессированные новомученики, оно шире. Потому что когда читают имена, там, раньше у Соловецкого камня, сейчас еще на площадях читают, читают в Бутово, это люди, которые не прославлены очень часто. Особенно вот те имена, которые просто в Москве читают, разных совершенно людей. Ты смотришь, там, Иван... Иванов, машинист московского метро, там, 28 лет. Кто-то донес и убили. Мученик, мученик. За веру, ну, в какой-то мере за веру, но на самом деле просто по факту своих, своих безвинных страданий. Вот Мать Мария вообще стоит от всего этого особняком, потому что жизнь этого человека, она настолько многогранна, что... Она стояла на краю смерти очень много раз. Все, что с ней происходило, а самое главное, испытания, которые ее уводили от церкви, возвращали в церковь, и в итоге вернули ее так, что она встала на какой-то совершенно недостижимый уровень любви к людям через страдания, но это... Это люди, которые жили... Вот выступала Елена Борисовна Долане на открытии выставки. Она несколько раз, найдите, и про Мать Марию мы с ней говорили, у нас был светлый вечер. Внучатая племянница Матери Марии, тетушка Вадима Долане, знаменитого диссидента, который выходил на Красную площадь в свое время, умершего в Париже совсем молодым. И вот Елена Борисовна Долане, вот она выступает, она мать Елены Борисовны и мать Матери Марии, будущий, двоюродные сестры, они не были знакомы. Конечно, Елена Борисовна там, она чуть-чуть, вот небольшой кусочек жизни Матери Марии застала, но Мать Мария уже была в эмиграции в Париже, а Елена Борисовна родилась только. Но при этом в их семье все равно, это люди нашего времени. Мать Мария, если бы она не погибла в лагере, она бы дожила до 70-х годов, когда жили некоторые ее соратники, которые пережили войну. Отец Дмитрий Клепинин, Илья Фондоминский — это люди, которые могли бы быть знакомы с нашими знакомыми. Это фактически наши современники. Это люди там, ну, за несколько поколений. И вот святые наших дней, люди, которые вместе с нами, вот которые для, они для нас очень понятны. Мы можем их мотивацию не понять. Кто-то скажет, ну вот, она там курила, ну какая она святая. Там, ну что она там, сколько людей в газовых камерах умерла, а вы о ней говорите, об одной. Но просто такой любви к людям, причем любви, которая раскрывалась через христианство, через Бога. Она никого никуда насильно не вела, но она была христианкой такого масштаба, что люди вслед за ней шли. Она никому не говорила, давай. Вот, у нее на улице Лурмель, в этом приюте, не было ничего обязательного. Но были такие примеры такого высокого уровня, что люди просто невольно сами понимали, что этот свет, про который она говорит, что этот свет, который она излучает, это свет действительно христианской любви. До 12 апреля будет эта выставка идти в Лиховом переулке. Если вдруг вам удастся ее посетить, если вдруг вы будете в Москве или вы живете в Москве, вы просто не пожалеете. Она маленькая, ну, там часа за глаза хватит, чтобы прийти. Но я вот вышел когда из Лихого переулка, ну, часто ведь приходится бывать на открытиях, на вечерах, на разных мероприятиях. Бывает, что ты выходишь, и тебя вот сразу те заботы, вот эта суета какого-то, жизнь города большого, она тебя как-то так тут же съедает, и все, и ты там был, вспомнишь завтра, что ты ходил куда-то. А ты вышел и думаешь, что, во-первых, насколько ты сам не дотягиваешь, с одной стороны, но с другой стороны, насколько это все близко. Я все-таки, наверное, в церковь пришел не в детстве, а уже достаточно сознательном, ну, подростковом еще возрасте. И я помню эти службы длинные, Мариино стояние, у нас причем в храме, куда я ходил тогда, нужно было делать поклоны на каждый «Помилуй меня, Боже», в том числе и на Мариино стояние, когда весь канон прочитывался. И вот в жизни Матери Марии, которую так получилось, что постригли как раз Марии, потому что Мария египетская.
А в Мирона Елизавета.
Елизавета, да. Сначала Елизавета Пеленко, потом Елизавета Кузьмина-Караваева, а потом Мать Мария. Интересно, что люди, которые ее сопровождали в жизни, тоже невольно становились христианами. Не уверен, что ее муж, вот Кузьмин Караваев, стал христианином благодаря Матери Марии. Но так получилось, что жизнь свою он окончил священником. Тоже вот любопытный факт. Человек очень далекий. Он же одно время там членом партии большевиков был, абсолютно левых взглядов, завсегдатай башни Иванова в Петербурге. Но в Риме он умер, будучи священником.
А я задумалась, почему именно так назвали выставку. И сейчас залезла к нам на сайт, а у нас есть прекрасная подборка стихов Матери Марии, как раз, да, это отрывок из ее стихотворения.
Я, кстати, не люблю стихи. Она прекрасный художник, она писала удивительные статьи, но вот почему-то у меня не сложилось. Это, опять же, вот я начал с того, что в детстве в доме была книга ее стихов, какая-то там полусамиздатовская. И почему-то у меня до нее руки никогда особо не доходили. Вот у меня всегда был какой-то образ Матери Марии. Видимо, мне что-то про нее рассказывали. Но я каждый раз, когда открывал книгу ее стихов, мне почему-то вот, вот... Или твое, или не твое, не мое. При том, что это вот...
По-моему, очень из традиции Серебряного века.
Да, прочитай под занавес нашего разговора что-нибудь из Матери Марии, конечно, нужно.
Да, я тогда зачитаю, меня прямо тронуло это стихотворение. Как раз, видимо, по строке из него назвали выставку. «За этот день, за каждый день отвечу, за каждую негаданную встречу, за мысль и необдуманную речь, за то, что душу засоряю пылью и что никак я не расправлю крылья, не выпрямлю усталых этих плеч, за царский путь и за тропу пастушью, но главное — за дань малодушью, за то, что не иду я по воде, не думая о глубине подводной, с душой такой крылатой и свободной, непреданной обиде и беде». О, Боже, сжаться над Твоею тщерью, не дай нам сердцем власти маловерью. Ты мне велел, не думая иду. И будет мне по слову и по вере в конце пути такой спокойный берег и отдых радостный в Твоем саду. 22 августа 1933 год.
Спасибо огромное. Это был наш еженедельный журнал. В студии были ведущие Радио Вера, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, и Ольга Зайцева, руководитель проекта Академия журнала ФОМА. Спасибо огромное. Через неделю мы продолжим листать наш журнал. Будьте с нами, не переключайтесь. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».